Глава вторая. Ведь самый лучший способ задушить человека — это заключить его в объятия. Сурен Сармудян. Панама. Международный аэропорт Токумен. 2051 год. 14 апреля. Пятница. 18:03. Небольшой частный самолет мягко коснулся взлетно-посадочной полосы и, сбавляя скорость, покатился вперед. Достаточно притормозив, Гольфстрим свернул на рулежную дорожку и продолжил движение к терминалу. К остановившемуся у здания аэропорта самолету подрулил электрокар. Трап опустился, и в проеме показались двое охранников в типичных черных костюмах и черных же очках. Внимательно оглядевшись по сторонам, один из них отдал команду по скрытой рации, и на лестницу вышел немолодой мужчина. Фульхенсио Рохас, босс картеля Хуареса и член совета директоров CCAO, резво шагал по ступеням, сияя ослепительной улыбкой. Настроение у него было отличным. Удачные переговоры, установление монополии на наркотики в 10 оазисах и, как вишенка на торте, везение – личная встреча с любимой певицей. Он был ее известным поклонником и без каких-либо задних мыслей, исключительно от чистого сердца, хотел предложить руку и сердце. Кольцо из калифорнийского золота с алмазами из оазиса, находящегося в бывшем ЮАР, лежало в нагрудном кармане, ожидая своего часа. В общем, все прекрасно. Он и его охрана прошли через терминал и, обойдясь без таможенного досмотра, вышли на улицу. Парковка перед парадным входом пустовала, но прибывшего большого босса поджидали три автомобиля. Презентабельный Rolls-Royce Phantom и два черных Форда местной службы безопасности. У распахнутой дверцы дорогого англичанина стоял мужчина-латиноамериканец, чей возраст на вид можно было определить как 35-40 лет. Когда Фульхенсио подошел ближе, водитель обратился к нему по-испански. «Мистер Рохес, я Кикки Мартиниш. Меня прислала сеньорита Элизабет забрать вас».
«Великолепно!» — воскликнул он, протягивая встречающему руку. «Не будем терять время. В театр!»
«Сеньор, я думал, вы сначала заедете в отель?» — удивленно спросил Кики, отвечая на рукопожатие.
«Нет, амиго, я и так опаздываю».
«Что ж, как вам будет угодно?» — ответил Мартиниш, пожимая плечами и открывая заднюю дверь. Машина сорвалась с места, и колонна двинулась по узкой дорожке территории аэропорта. Погода испортилась совсем. Еще полчаса назад в небе светило жаркое тропическое солнце, а сейчас сгустились тучи и принялся накрапывать дождь. Впрочем, такие погодные перемены в этих местах были обычным делом. Здесь всегда либо солнечно, жарко и влажно, либо ливни и потоп библейских масштабов. Но хмурая погода не могла испортить настроение мексиканца. Он, хоть и перескочил уже довольно давно 40-летний рубеж, влюбился как мальчишка. И главное, в кого? В певицу, чей голос в первый раз услышал по радио. Рохес не собирался ставить ей ультиматум вроде «либо да, либо твоя жизнь превратится в ад». Нет. Бессердечный бандит, руководящий самым сильным и богатым картелем от Никарагуа до Юмы и Хьюстона, растаял перед девушкой с прекрасным обликом и сладким голосом. Могла ли она его отвергнуть? Конечно же. Но он старался измениться и показать, что готов для нее на все. Почти на все. Сидя на кожаном сиденье невероятно дорогой машины, большой босс пытался побороть дрожь и неуверенность.
«Кекке, включите радио, я хочу послышать музыку», — буркнул Рохас, желая отвлечься от груза неприятных мыслей.
«Сегодня радиостанции не работают. У меня есть диск. Элизабет случайно забыла. Сойдет?» — отозвался водитель, включая дорогую магнитолу.
«Элизабет? Разумеется!»
«Окей!» — кивнул Кики и крутанул ролик громкости. Из динамиков полилась бодрая музыка. «Селена Круз, оставить?»
«Оставь!»
Автомашины вывернули с Доминго Диас на развязку, ведущую на Каредо-Сур, шоссе, идущее вдоль Тихоокеанского побережья и позволяющее сильно сэкономить время в пути на другой конец города. Пейзаж приморского крупного мегаполиса в тропиках почти всегда одинаков. С одной стороны море и песчаный пляж, с другой застройка. Здания могут быть фешенебельными отелями, небоскребами, убогими магазинчиками или жестяными развалюхами местных бедняков. Это не важно. Главное, что человек, живущий в таком месте, уже не замечает ничего интересного или прекрасного в набивших оскомину пейзажах. Тем более сейчас, когда весь вид испортила пасмурная погода. Сильный ливень ограничивал видимость, смотреть было абсолютно не на что. Рохас, закрыв окна шторами, пытался вслушаться в слова новой песни и вдруг с удивлением понял, что не понимает ни слова.
«Кикке, что это за песня?»
Сеньорита называла ее «Группа крови». «Я точно не знаю перевода, но вроде это о чем-то хорошем». Водитель обернулся. «Следующую?»
«Нет, оставь».
Оставшийся путь они проделали молча. Машина съехала с шоссе на авеню до Бальбоа и, не встретив заторов, проехала по угловатым улочкам вплоть до Кале 3А и, наконец, остановилась у парадного входа Национального театра Панамы. Под зонтами охранников они добежали до приветливо распахнутых кованых дверей. Каким бы ни было это здание раньше, теперь оно выглядело совершенно иным. Получивший подряд на ремонт и ставший впоследствии его владельцем русский эмигрант Иващенко Артем Григорьевич, владелец крупной строительной компании, не имел представления о том, как должен выглядеть театр, и потому сделал по-своему. Человек, ни разу не бывавший в российском театре, поначалу немного терялся. Фульхенсио торопился. Сдав без проблем верхнюю одежду в гардероб, он стремительно двинулся к вип-ложе, которую арендовал за беснословные деньги. Минуты тянулись, люди постепенно заполняли зал, звенели звонки, призывающие публику поторопиться. Нетерпение распирало его, раздражение росло, но вот долгожданный третий звонок. Долгожданный и мелодичный. Все происходило словно в тумане, в глазах плыло, а мозг воспринимал реальность рывками. Свет стал меркнуть, лампы медленно тухли, зал погрузился во тьму. Два прожектора осветили занавес. Из-за бархатной стены вышел конферансье.
«Дамы и господа», — начал он по-английски, — «сегодня нам оказана большая честь. На сцене нашего скромного театра выступит та, чей голос пробуждает в людях огонь, та, чьи песни заставляют сердца трепетать, та, кто не нуждается в представлении».
Он обернулся на мгновение и, вытянув руку в зал, огласил, медленно поворачиваясь:
«Элизабет Свит! Встречайте!»
Занавес дрогнул, и красные полотна двинулись в стороны. У микрофона, стилизованного под золотые 50-е, в свете двух софитов стояла стройная девушка в скромном черном вечернем платье. Видно было только ее. Остальная сцена оказалась сокрыта пепельным мраком.
«Благодарю, Эмиль, за теплые слова. Дамы и господа, я очень рада выступать в столь гостеприимном городе и надеюсь, что не обману ваших ожиданий. Как вы знаете, я всегда начинаю с любимых песен моего отчима, но не все они подходят под мое амплуа, да и ноты найти все сложнее и сложнее».
Зажглись софиты и осветили стоящих позади девушки музыкантов. Панама. Театр Националь. Полчаса назад. Подъехали они к театру за 30 минут до начала. Понятное дело, Рохас торопился и гнал личный гольфстрим в другой оазис, пренебрегая собственной безопасностью и некоторыми принципами существования их организации только ради встречи с Элизабет Свит. Как только он скрылся за дверью театра, Кики, во всяком случае именно так было записано на его чипе и старом паспорте жителя класса D, вышел из машины и спешно пошел к черному входу. Дорогой фантом ему откровенно не нравился. Да, машина была отличной, удобное кожаное сиденье, презентабельный вид и прочее делали ее мечтой любого мужчины. Любого, но не его. Без проблем, пройдя мимо охраны и проплутав несколько минут в театральном закулисье, мужчина нашел нужную гримерку. Специальное помещение со звукоизоляцией и всеми возможными удобствами отводилось только особо известным актерам и исполнителям. Кики постучал в дверь, сомневаясь в том, что его услышат. Зря.
«Я занята. Придите позже», — раздался мелодичный голос девушки.
«Мисс Свит, это я, Кики».
«Кики? Заходи».
Пару раз щелкнули замки, и дверь отворилась. Мужчина тенью скользнул в узкий проем. Перед ним открылась картина материального воплощения стереотипа о гримерках. Крупное зеркало с лампами в раме, круглые столики, стойки с вешалками и золото где надо и не надо. В общем, та вульгарная и безвкусная показуха, которую многие богачи путают с хорошим вкусом. В центре всего этого фальшивого великолепия
В парикмахерском кресле восседала Элизабет Свит.
«Тоже заметил», — спросила девушка, увидев, с каким лицом посетитель оглядывает ее покоя.
«Абсолютная безвкусица».
«Готов поспорить на то, что и на этот счет у твоего отчима было что сказать».
«Это трудно перевести. Если дословно, европейский ремонт. Очень дорого, но очень убого. По его словам, в России так многие делали».
«Ну, говорят, это русский строил».
Он обернулся к двери, прислушался, потом продолжил.
«Прилетел наш мучачес. Причем сразу рванул сюда, даже в гостиницу не заглянул. Видать, он и вправду запал на тебя, как кот на валерьянку».
«Ревнуешь?» Девушка лукаво улыбнулась. «Боишься, что уйду к богатенькому папику?»
«Не боюсь. Жить ему осталось всего пару часов».
Кубинец глянул на часы.
«А потом мы все равно летим на Ямайку».
«Летим?» Свитти посмотрел на него скептически. «Мигель, ты же говорил, что договаривался с рыбаком».
«Рамирес любит ловить с крыла гидроплана».
«Наверное, его самолет провонял рыбой». Она картинно помахала ладонью перед носом.
«А вам, гражданка Свитибель, лучше не привередничать. Особенно после того каргоматора в Афганистане».
«Который ты и нанял. Ладно, мне пора. Помоги уложить парик и пойдем».
«Может, тебе выйти без него?»
Мигель взял расческу и подошел к креслу. «Ага. Чтобы испортить всю легенду?»
«Как знать. Но мне нравятся твои двуцветные волосы».
«На Ямайке любуйся ими сколько хочешь».
«Тогда давай закончим с этим побыстрее».
«Те же, там же. 22.03». Аплодисменты стоящего до последнего человека зала, целая очередь из желающих вручить Элизабет цветы и признание в любви были неотъемлемой частью любого концерта Свит. Просидевший в полнейшем трансе от самого начала и до самого конца Фульхенсио стоял, и по его лицу катились слезы. Вынув из кармана блистер с таблетками успокоительного и запив лекарство неоправданно дорогой минеральной водой, он развернулся и вышел из ложи, не дожидаясь занавеса. Повернув к лестнице, он лицом к лицу столкнулся с Кикки, который подходил, держа в руках запечатанный конверт.
«Сеньор Охес, вот ключи и адрес виллы, как вы и заказывали. Элизабет ждет в машине». «Понимаю, понимаю. Что же, веди».
«Как скажете». Услужливый водитель вывел Фульхенсию из театра без особых проблем. Он даже позаботился заранее забрать вещи, три зонта и кейс с бельем, прямиком из гардероба. Дождь не собирался утихать, и то, что фантом был подогнан к самому входу, спасло их костюмы от незапланированного замачивания. Охрану Рохес отпустил, считая, что их работа окончена. Свит сидела спереди и была отгорожена от задней части салона прозрачным бронированным стеклом, что немного расстроило мексиканца, но он благоразумно решил не устраивать сцен в самом начале знакомства. Машина выехала на Элой Альфара, чтобы потом через развязку выехать на Синта-Коста, дорогу, идущую вокруг маленького полуострова прямо над водой. Красивый вид был заслан стеной дождей, и казалось, что машина едет посреди океана. Постепенно начали мелькать одинокие коттеджи справа.
«Кикки, что это?» — спросил Рохас, указывая на дома.
«Виллы. Эту загогулину на берегу отстроили еще до войны для состоятельных людей, желающих отдалиться от городской суеты.
А шторма, наводнение снесет же!»
«Пока не сносило, сеньор». Роллс-Ройс притормозил в самой восточной точке дороги напротив обособленного двухэтажного дома. Тот был построен явно до войны, но был еще крепким и надежным, во всяком случае, на первый взгляд. Гаражные ворота открылись, и автомобиль заехал внутрь. Водитель услужливо открыл дверь, и мексиканец вышел в закуток гаража. Элизабет была, как всегда, неотразима. Сердце Фульхенсио забилось чаще. «Мистер Охес, здравствуйте!» — обратилась к нему девушка с теплой улыбкой.
«Здравствуйте. Я... да...»
Он потер лоб, выдохнул. Более глупо, чем сейчас, он себя не чувствовал еще никогда в жизни.
«Сеньорита, пройдемте внутрь. У меня есть к вам одно дело. Да...»
«Хорошо. Жду вас в зале», — кивнула Свит и вышла из гаража.
«Держите для храбрости». Кики протянул Рохесу небольшую фляжку. «Нет. Я сам справлюсь».
«Как вам будет угодно». Он вышел из помещения в коридор, ведущий в обширную гостиную, где Элизабет с интересом рассматривала причудливую металлическую конструкцию винтовой лестницы. Взяв себя в руки и решив ковать железо, пока горячо, Рохес подошел к девушке и прокашлялся в кулак.
Она обернулась.
«Сеньорита, я пригласил вас не просто на ужин. Я люблю вас и...»
Мексиканец неожиданно для самого себя опустился на одно колено.
«Я...»
«Фульхенсио, встаньте, не нужно!»
Она посмотрела Рохесу в глаза. Глаза не бандита, убившего в 10 лет 3 человек и перегрызшего глотки картелям Сенталоа, Лос-Сетос и другим. Глаза не человека, воля которого привела к исполнению мексиканской идеи фикс. Она смотрела в глаза влюбленного мальчишки. Она чувствовала его душевное состояние и знала, что этот порыв настоящий.
«Элизабет, поймите, я никого и никогда не любил. До вас я не знал, что это такое».
По его щеке потекла одинокая слеза.
«Я понимаю, что мы едва знакомы, но я... Я хочу узнать вас получше, и чтобы и вы узнали меня. Я...»
Мигель, подкравшись по мягкому ковровому покрытию, ударил мафиози в ухо прикладом короткого дробовика. Мексиканец повалился вправо.
«Встать! Я сказал встать! Что происходит? Я не...»
«Молчать!» Мигель указал стволом на кофейный столик. «Иди без глупостей!»
«Элизабет, что происходит?»
Спросил он, поднимаясь с пола. «Простите, мистер Рохис, но вы это заслужили», ответила Свити с грустью. «Решением Совета партизанского движения 26 июля за преступление против народов Латинской Америки вы приговариваетесь к высшей мере наказания».
«Что?»
Раздался хлопок, похожий на выстрел пневматического ружья, и сноп картечи ударил Фульхенсио, разворотив грудную клетку и отбросив тело на столик, который рухнул под его весом. Остаток магазина, еще 4 патрона, кубинец выпустил уже в труп. «И зачем нужен был этот цирк с партизанами?» — спросила девушка, опускаясь в кресло. «Всегда хотел так сделать». Он оглянулся на Свити, с грустью смотревшую на убитого. «Что, опять? Только не говори, что тебе жалко этого слизняка!» «Глаза. Он ведь и вправду был влюблен. И нес ту же чушь, что и ты».
«Что?»
«Забыл. Тогда в Сантьяго. Ты был таким смешным, когда приглашал на свидание». Девушка улыбнулась, но уже грустно. «И глаза у тебя были такие же. И предложение ты делал так же нелепо».
«Но ты же согласилась». «Подожди. Так ты и на его предложение сказала бы да».
«Может быть, может быть», — пробормотала Светибель, вынимая из редикюля флягу.
«Что? Да на всей земле не было хуже подонка, чем он. Разве что Нарьего».
«Давай отложим выяснение отношений на потом». Она открутила крышку, посмотрела на фляжку еще раз и, закупорив, бросила обратно. «Неуютно мне тут».
«Я тебе это припомню». Он взял с полки тесак. «Как его? По-венесуэльски или по-колумбийски?»
«Есть разница?»
«Нет».
«Тогда по-колумбийски».
Мигель занес тесак над головой.
Колон. Территория ССАО. 2051 год. 15 апреля. Суббота. 7:32. Неказистый и угловатый фургон Nissan Urban неспешно колесил по проспекту Рандольп. За окнами проплывали бесконечные штабеля контейнеров, в промежутках которых виднелись портовые краны. Мигель старался все чаще садиться за руль, пытаясь тем самым побороть приобретенную фобию. Чаще всего в этом помогали сигареты, успокаивая нервы, но не снимая общего напряжения. Но сейчас он чувствовал себя намного лучше и не ожидал, что из-за ближайших кустов выпрыгнет полоумный псих с РПГ или не высунется из-за угла БМП. Он уже не боялся. Машина миновала монотонную промзону и выехала из города. По левую руку протянулась картина залива. Чуть позже пришлось сворачивать с обрывающейся дороги направо к небольшому поселку, где и жил местный любитель нестандартной рыбалки. Маленькая деревенька на отшибе и практически на краю мира не была отмечена на картах и не имела названия вообще, чем отличалась от презентабельных золотых поселков южной части перешейка. Ничего выдающегося, просто кучка панельных домиков для тех, кому осточертела шумиха портовой зоны. Проехав еще немного между строений, фургон не остановился, а съехал на грунтовую дорогу, ведущую к небольшой пристани. Место было вполне обжитым. На причале стояли катера и гидроплан. Это был не типичный желтый или белый одномоторник, а нечто неудобоваримое, дикая помесь грузовой «Сесны», «Каталины» и школьного автобуса. У этой красавицы возился человек, который очень не стыковался со своей фамилией. Витольд Рамирес, испанец польского происхождения, сновал туда-сюда, вынося из самолета какие-то ящики и грузил в него маленькие баллоны. На Ниссан он обратил внимание только, когда тот вплотную подъехал к пристани. Кубинец вышел из машины и направился к старому другу.
«Привет, Вит», — сказал Мигель тихо, пожимая руку пилоту. «Вы рановато сегодня. Кстати, чего шепчемся?» — осведомился Рамирес также шепотом. «Свети спит. Ночка у нас выдалась та еще».
«Понял».
Он обернулся к самолету и, подумав пару секунд, продолжил. «Сколько груза с собой?»
«Килограмм 50 где-то. Ну и мы со Свити потянем еще на 150. 200?
«Нормально». Витольд почесал в затылке и решительно изрек. «С вас 500».
«Договаривались же на 400», — прошипел кубинец.
«Договаривались. Но вот только придется крюк делать, там ураган по пути. Надо обогнуть. А это топливо. Я и так с тебя только за горючку беру».
«Кровопийца». «Ладно, хоть с комфортом долетим. Давай грузиться и в дорогу».
Вещей в рване было немного, и затолкать их за второй пассажирский ряд сидений оказалось проще простого.
«Слушай, а Рохес — это случайно не ваша работа?»
— неожиданно спросил Рамирес, закрывая дверцу самолета после того, как все пожитки оказались погружены.
«С чего ты взял?»
— невозмутимо поинтересовался Мигель.
«Да с утра по радио верещат.
Обнаружили его, значит, в снятом им же домике, голова отдельно, руки-ноги отдельно и заряд картечи в грудине. И толпа колумбийцев в доме.
Представляешь, что теперь будет?»
Он с подозрением взглянул на кубинца.
«Ты случайно к этому руку не приложил?»
«Да какая разница?» — отмахнулся Мигель. «Главное, что сейчас картель Хуареса взъестся на колумбийцев. Те уже и заявление сделали, мол, это акт возмездия за погром в Каккале. А там и до военных действий недалеко. Их хозяева вынуждены будут всячески помогать в начавшейся заварушке, даже живой силой. А тут ведь могут еще и бразильцы подтянуться. У них свои претензии накопились».
«Думаешь, будут воевать?»
— озабоченно спросил пилот, беря со второго ряда сидений смотанный в рулон плед.
«Сами не думаю.
Скорее всего, станут для этих целей своих сатрапов использовать, продавая им все, что нужно. А вот отношение это им попортит». «Значит, и сближение северян и южан не срастется», — ответил Мигель, беря девушку на руки вместе с одеялом. «Подушку захвати».
«Раз так,
тогда зачем сваливать? Тут для вас самая работа и начнется».
«Не, пусть этим занимается Макгрегор со товарищи. Мы больше за такую работу не беремся».
«Как знаешь». «А с фургоном что делать?»
«Хочешь?
Забирай как оплату». Латинос усмехнулся.
«Продай, там как раз на 500 и выйдет».
«Не, 1000 на 2 потянет, наверное». Витольд задумался на пару секунд, прикидывая, а после продолжил.
«Ладно, возьму и мы в расчете».
Дальше они принялись болтать о вещах, не имеющих отношения к их профессии. Витольд открыл люк и постелил одеяло на мягкий диванчик. Будучи в прошлом самолетом пассажирским, тот располагал рядом удобств, вроде этих самых диванов. И хоть затем аппарат был переделан под грузовой, и лишние предметы мебели оказались нещадно выкорчеваны и проданы, одному диванчику все-таки удалось уцелеть. Свити, чей сон не был потревожен переносом с места на место, спокойно спала и дальше, пока ее спутник и пилот садились за штурвалы самолета. Два поршневых двигателя кашлянули, рыкнули и мерно заурчали. Самолет начал движение назад, отплывая от пристани, развернулся и начал разгон. Постепенно набрав нужную скорость, он оторвался от земли и взмыл вверх, оставляя за собой воды Панамы. На самом деле она не спала, а лишь притворялась, дабы иметь возможность подслушать разговор. Сейчас же она думала о Рохесе, влюбленном дураке, который, движимый самым высоким из чувств любовью, преодолел огромное расстояние и прилетел во враждебное место только ради нее. А она? А она заманила его в ловушку, позволила убить и сделать из этого настоящее шоу для ТВ. Но жалела ли его Свити? Уже нет. В первые часы было, конечно, трудно, ведь бедняга был и правда влюблен, и глаза его были такими же, как и у Мигеля, когда тот в первый раз с ней заговорил и предложил пообедать в одном из ресторанчиков Сантьяго-де-Куба, где между ними все, собственно, началось. Но потом в памяти всплыли и другие образы. Растерзанные тела людей, флотилии трупов на реке Рио-Гранде и прочие ужасающие вещи, совершенные по приказу Рохеса. Они избавили мир от ужасного человека, развязав тем самым войну, в которой погибнут сотни или даже тысячи, но к этим людям жалости не было. Наркотрафиканты, боевики картелей и прочий сброд, живущий эксплуатацией более слабых, торговлей одурманивающей дрянью и различного рода грязными делами. любящих такие развлечения, что подполковник Эгути удавился бы от зависти. Но сейчас это все отдалялось от них, и приближался момент, когда она сможет не прятаться за маской лжи, не отнимать жизни, не убегать. Теперь она сможет спокойно жить с любимым человеком, забыв хоть на время об окружающей грязи и хаосе. И еще ей страшно хотелось повидаться со своими старыми подругами и человеком, что приютил трех потерявшихся в водовороте миров и вселенных маленьких кобылок, попавших в этот жестокий и опасный край.